أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. Уважаемые братья мусульмане, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Желаю вам мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха. Сегодня, иншаллах, я хотел бы по милости Аллаха рассказать вам о жизни великого имама Абу Ханифы. Вы знаете, что хорошо это или плохо судить вам, но в каждой религии существует течение. К примеру, у христиан православные, католики, протестанты и так далее. То есть неисчислимое количество церквей. И также ислам делится на несколько течений. Некоторые из них правильные, другие ошибочные. Но, иншаллах, Аллах субханаху ва тааля говорит в Коране: «Якды байнакум яумаль киямати фима кану фихи тахталифун». В судный день Аллах рассудит между вами то, в чем вы спорили, то, в чем вы расходились. Поэтому надеемся на Всевышнего Аллаха, что Он простит наше невежество и наставит наши сердца на прямой истинный путь. Вы знаете, что после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, начиная с правления Усмана, это третий халиф, третий правитель, было очень много фитны, очень много смуты среди мусульман. Во время Али, радиаллаху ангу, мусульмане воевали друг против друга. Появились разные течения, секты, шиитов. Появились люди, которые восстали против халифов, которые отделили джамаат, тафарраку, можно сказать, стали заниматься не объединением, а разложением нашей религии ислам. В 80-м году по хиджре родился Абу Ханифа. Еще его называют имам уль-Азам, величайший имам. И это прозвище Лякаб было дано непростым народом. Имам уль-Азам, величайшим имамом, называли ученые, предводители других мазхабов. И чтобы огородить ислам от заблуждений, чтобы огородить ислам от новшеств, имам Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи, да будет с ним милость Аллаха, вместе с своими учениками стал в детальной, подробной форме все свое время отдавать изучению фикха, мусульманского права, для того, чтобы люди знали, где заканчивается ислам, где начинается нововведение. Значит, отца имама Абу Ханифы звали Сабит, да помилует его Всевышний Аллах. Он был очень богобоязненным человеком. И сейчас я расскажу одну историю о отце Абу Ханифе, а потом про самого Абу Ханифу. Он был торговцем, продавал разные ткани, воспитывал своего сына в духе ислама. И вот однажды Сабит задолго до рождения своего сына, задолго до женитьбы, увидел, как по течению реки плыло яблоко. То есть обыкновенный плод. Сабит без каких-либо раздумий взял это яблоко в руки и съел его. Прошло несколько мгновений, и он спросил у своей души: «Субханаллах, наверное, этот плод принадлежит какому-то человеку. Я не попросил у него разрешения и вкусил это яблоко. Я взял то, что по праву не принадлежит мне». И тут Сабит стал по течению подниматься вверх, пока не увидел дерево, яблони, ветви которого свисали над этой речкой, едва касались этой воды. То есть плоды падали в воду. Сабит, рахматуллахи алейхи, принялся искать хозяина этого дерева. Тут появился человек, представился ему владельцем и сказал: «Что ты хочешь?» Он сказал: «Прости меня, пожалуйста, я без твоего разрешения взял яблоко». Хозяин сказал: «Я отказываюсь тебя простить». То есть в судный день я возьму часть твоих савабов из намаза, из закята, и хаджи и так далее. Сабит сказал, повторил свою просьбу, пожалуйста, давай не будем оставлять это на судный день, давай в этой жизни ты простишь меня. И тут хозяин поставил ему несколько условий. Если ты на протяжении нескольких лет будешь моим рабом, будешь моим помощником, я прощу тебе этот долг. Сабит согласился. Это выглядит очень странно. То есть на сегодняшний день человек не то чтобы искать какого-то владельца, он даже через 2 минуты забыл бы и про само яблоко, и про все остальное. Но это люди, которых Аллах наставил на правильный путь, в сердца которых вложил иман, настоящий иман. Нам этого не понять. Это такая близость к Всевышнему Аллаху, простой человек не может это осознать. Прошло несколько лет, обратился к своему хозяину, ну что, сейчас ты готов меня простить? Он сказал, нет. Тот спрашивает, субханаллах, чего ты от меня добиваешься? Что ты хочешь, чтобы я тебе сделал? Он отвечает, у меня есть одна дочь. Она не видит, она не слышит. Она очень плохо передвигается по земле, полный инвалид. Если ты совершишь с ней никах, возьмешь ее в жены, клянусь Всевышним Аллахом, я прощу тебе то яблоко, которое ты съел несколько лет назад. Сабит согласился. Но когда он увидел эту девушку, мягко говоря, был удивлен. Перед ним стояла очень красивая, молодая, стройная мусульманка. Спрашивает, ты же сказал, она не видит, не слышит, не понимает ничего. Да, я сказал, она не видит, потому что она не видела харам запретные. Она не может говорить, потому что никогда не сплетничала, никогда не обманывала. Она не может ходить, потому что никогда не передвигалась по земле, чтобы совершить какой-то грех. Сабит, рахматуллахи алейхи, заключил брак с этой мусульманкой, и у них родился сын по имени Нуамен, которого все называют Абу Ханифа, имамуль Азам, величайшим имамом. Есть 4 мазхаба, 4 течения в исламе. Самым первым был имам Абу Ханифа. Смотрите, люди, особенно новообращенные мусульмане, называют наше течение неправильным, то, что вы амин про себя говорите, суру Фатиху не читаете. Смотрите на этого человека, не его жизнь, посмотрите на его рождение, на его родителей, какими они были людьми. И только за счет этого Аллах Субхану ва Тааля выбрал его, чтобы тот объяснил законы Всевышнего Аллаха. И многие ученые отзывались о нем очень хорошо, называли его мудрым, богобоязненным, скромным рабом Аллаха. Пример, имам Шафии говорил, «Эннесу филь фикхи айялюн аля Аби Ханифа». Люди в религиозных знаниях нуждаются в Абу Ханифе. То есть было такое время в мусульманских странах, в частности в Египте, есть мечеть Аль-Асхар. Более 1000 лет этой мечети. Вы зайдете в мечеть, там существует 4 михраба. Михраб – это ниша. Вот это место, в котором я стою. То есть место, отведенное для имама. 4 михраба было. 4 мазхаба. Муаззин призывал людей к молитве, и каждый ждал своего имама. Это Шафии, мы за ним не будем молиться, подождем своего. 4 мазхаба. Было такое время, когда вокруг Каабы становилось 4 имама. Каждый по своему мазхабу. Но это сделали люди, последователи, а сами ученые отзывались друг о друге очень хорошо. Вот, к великому сожалению, незнание и невежество порождает порознь. Язид ибн Харун говорил, «Ма раайту аураа валя акаля мин Аби Ханифа». Я не видел более богобоязненного и рассудительного человека, чем Абу Ханифа. Имам Абу Ханифа на протяжении 40 лет с одним омовением совершал ночную и утреннюю молитву на протяжении 40 лет. Прежде чем совершить земной поклон Аллаху, нужно помыть руки, лицо, голову и ноги. И вы знаете, есть некоторые обстоятельства, которые нарушают омовение. И он с одним омовением совершал ночной и утренний намаз. То есть бодрствовал по ночам. Это не был человек, который собрал в своей голове знания и на этом ограничился. Он был абид, поклоняющимся. Он был не просто ученым, был аулия, святым рабом Аллаха. Существует очень много легенд, очень много историй. Насколько они достоверны, судить вам. Но есть такие. К примеру, однажды Абу Ханифа, проходя по улице, услышал разговор двух женщин. Две женщины говорили: ты знаешь, что Абу Ханифа каждую ночь совершает 200 ракатов намаза? Абу Ханифа услышал это. И чтобы в судный день они перед Аллахом не стали лжецами, до самой смерти имам Абу Ханифа совершал 200 ракатов намаза каждый вечер, чтобы они перед Аллахом не были лжецами. И вы прекрасно должны понимать, что человек с таким иманом не мог давать фетва, заключение, ссылаясь на свою прихоть, на свое мышление. То есть фетва – это самое последнее, что он делал. После долгих размышлений, раздумий, он говорил, что нужно делать мусульманину в намазе, в закяте, хаджи и так далее. У него были ошибки. Но ошибались все, даже пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Вот Ар-Рабиа ибн Асим говорил, правитель Ирана Абу Язид ибн Омар отправил меня к Абу Ханифе, чтобы я назначил его казначеем. Вы знаете, в то время арабский халифат набирал силу, собирали закят, собирали джизью, дань с немусульман. Было очень много денег. И решили, что вот этого Абу Ханифу поставим казначеем. Но Абу Ханиф отказался и за это получил 20 плетей по спине. Почему? Потому что он прекрасно понимал, какая это ответственность перед Аллахом. У него был выбор: потерпеть мучения в этой жизни, освободиться от мучений в следующей, или наоборот, быть в наслаждении здесь, а потом мучиться потом. И когда ему предложили, он сказал: бейте меня плеткой, но казначеем я никогда не стану. Абу Джаафар аль-Мансур перевел Абу Ханифу в Багдад, чтобы насильно назначить его судьей кады. Но Абу Ханифа отказался и добавил клятву: клянусь Всевышним, я никогда не буду судьей в вашем городе. Абу Джаафар аль-Мансур посадил его в тюрьму и каждый день отправлял к нему гонцов узнать, не поменялось ли мнение Абу Ханифы. Пытался его соблазнить подарками, деньгами, но Абу Ханифа продолжал отказываться, за что ему каждый день давали 10 плетей. И Абу Ханифа скончался в этой тюрьме от болезни желудка. То есть Абу Ханифа был шахидом за свою религию, за священный Коран, за посланник Аллаха. Он отдал свою жизнь. Он не умер в постели, в присутствии родственников, чтобы все плакали, читали Коран. Умер в тюрьме. Смотрите, Аллах Субханаху ва Тааля, какую смерть дарует любимым рабам Аллаха. Стал шахидом, значит, ему обещан рай, иншаллах. Ибн Мубарак говорил: «Атазкуруна раджулян, уридат алейхи дунья бихазафириха, фафарра минха». Вы не припоминаете такого человека, которому предлагали все богатства этой жизни, но он не соблазнился ими. Был такой человек. Все вот эти поступки указывают на глубину его знаний. То есть он прекрасно понимал, зачем человек живет, и он прекрасно понимал, что из себя представляет эта дунья, земная жизнь, и что ради мимолетной славы, ради тщеславия, чтобы потешить свое самолюбие, не стоит искажать религию Всевышнего Аллаха. И он выбрал смерть, но не внес нововведение в ислам. Кана Абу Ханифа тавилу сумт даимуль фикр, калилуль мухадасати линнас. Абу Ханифа был молчаливым, задумчивым человеком и очень мало разговаривал с людьми, воспоминания его учеников. Он был ученым. Это не значит, что он день и ночь призывал людей к исламу или, извините, без остановки говорил о религии Аллаха. Был молчаливым человеком. задумчивым и очень мало говорил с людьми, то есть думал гораздо больше того, что говорил. Умер Абу Ханифа в 150 году по хиджре в возрасте 70 лет. И в этот же год родился имам Шафии. Мусульмане говорили: «Мета камарун, вавулида камарун». Одна луна исчезла, взошла новая луна. Вы знаете, что имам Шафии, он взял мазхаб имама Абу Ханифы течение, дополнил, исправил некоторые ошибки. То есть фактически мазхаб Шафии – это продолжение ханафитского мазхаба. За упокойную молитву джиназа намаз пришли совершить 50 тысяч человек. Ханифу похоронили на кладбище Аль-Хазаран в Багдаде, да помилует его Всевышний Аллах. По сей день есть его могила, все желающие посещают. Посещение могил не запрещается в исламе, потому что это напоминает нам о смерти. Просто там не нужно делать некоторые вещи, которыми по сей день, к сожалению, занимаются многие мусульмане. Знающих людей нужно уважать. К примеру, وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Кто отправится на поиски знаний, тот будет на пути Аллаха до тех пор, пока не вернется к себе домой. На пути Аллаха. То есть все студенты, неважно, мы не говорим про медресе, про изучение шариата. Любые знания, и медицина, и экономика, все это тоже знания, дарованы Аллахом. Если вы покидаете свой дом, чтобы приехать и принести пользу своему обществу, фи сабили ляхи, вы на пути Аллаха до самого возвращения. То есть, следовательно, если студент умирает в период своего обучения, перед Аллахом он будет шахидом, иншаллах, или получает награду шахида. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. Посланник Аллаха говорил: превосходство ученого над поклоняющимся подобно моему превосходству над самым нижайшим из вас. То есть возьмите пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и самого грешного человека на земле. Как посланник Аллаха превосходит его? Также знающий алим, он превосходит абид, поклоняющегося. То есть человек, который не обретает знания, который не читает Коран, не читает хадисы, ему ничего не надо, целый день только зикр, намаз и тасбих. Посланник Аллаха не этому нас учил, понимаете, что должна быть пропорция. Поклоняйся Аллаху, никто это не запрещает, но часть своего времени посвящай науке. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. И затем посланник Аллаха добавил: воистину Аллах, его ангелы, все жители небес и земли, даже муравей свои норки, даже рыба в воде благословляет тех людей, которые учат других хорошему. Можете представить, все, что есть на этой земле, благословляет человека, просит Аллаха, чтобы простили ему эти грехи. Даже муравьи в своей норке, муаллимин нас аль-хайр, того человека, который обучает других хорошему. В следующем хадисе: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Посланник Аллаха говорил: кто изберет путь знаний, тому Всевышний Аллах облегчит дорогу в рай. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ридан бима сана. И воистину ангелы держат свои крылья, летали биль ильм, над мусульманином, который ищет знания, ридан бима сана, этим выражая удовлетворение тем, что он занимается. То есть над студентом, который ради Аллаха пришел учиться, неважно какие знания, постоянно ходят ангелы, которые своими крыльями закрывают его голову. وَإِنَّ الْعَلِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. И за ученого все живое и неживое на небесах и на земле просит прощения. حتى الحيتان في الماء, даже рыбы в воде. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. И превосходство ученого над поклоняющимся подобно превосходству луне над другими звездами. Пророки не оставляли в завещание динаров и дирхамов. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. Воистину они в завещании оставили знание. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. И тому, кто приобрел знание, достанется великий удел. То есть каждый человек, который изучает сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, становится его наследником. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не оставил нам ничего, кроме знаний. Немножко осталось. Но в то же самое время Аллах субханаху ва тааля предостерегает мусульман, чтобы знания не стали причиной расхождений, чтобы ильм, священный Коран, объединял, а не разлагал наше общество. И для нас есть очень хорошие примеры в других религиях, иудеи и христиане. Аллах говорит: «Валя такуну». И не будьте такими же, которые разошлись на много групп, пришли к расхождениям после того, как от Аллаха к ним явились ясные знамения. И будет им приготовлено великое мучительное наказание. Аллах говорит: не будьте такими же людьми, которым Аллах дал Тору и Евангелию, и они разошлись на разные течения, на разные секты, на разные общины и так далее. Аллах говорит: не будьте такими. Знание должно объединять. Поэтому все мусульмане должны быть едины, но не в заблуждении, а в правильном пути. А если мы откажемся от этого, что с нами будет? Неужели Всевышнему Аллаху станет плохо? Уляика лягум азабун азим. Будет им мучительное наказание. Человек навредит только своей душе. Однажды у Абу Ханифы спросили: какой твой мазхаб? Он ответил: «Иза сахаль хадис фахуа мазхаби». Достоверный хадис – мой мазхаб. То есть, когда у него спрашивали, какого течения, какой секте ты принадлежишь, он говорил: достоверный хадис, достоверные слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мое течение. И есть слова Абу Ханифы, что если после моей смерти вы увидите аяты или хадисы, которые противоречат моим заключениям, моим фетвам, то возьмите хадисы, оставьте. Фаиннана башар, ибо мы, простые люди, накулюль кауляль яум, сегодня говорим одно, ванарджиу ангул гаден, а завтра мы отказываемся от этого. Абу Ханифа сказал своим ученикам: не будьте слепыми, тупыми фанатиками. Потому что я человек, сегодня говорю одно, а завтра я от этого могу отказаться. Поэтому мусульманин смотрит через призму Корана и хадисов, и все, что совпадает этому, принимайте, а то, что не совпадает, отказывайтесь. Вопрос: а что будет с ошибками этих имамов? Будет ли им за это грех? Ведь люди следуют за ними. Аллах субханаху тааля накажет ли их за неправильные фетва или нет? Такой вопрос возникает. И в Коране Аллах дает на это ответ. Я вам рассказывал, иншаллах напомню. При жизни посланника Аллаха в сражении Бадр мусульмане одержали победу и захватили военнопленных. И стал вопрос, что делать с этими военнопленными. Давайте отрубим им головы за то, что они воюют с религией Аллаха. А другие предложили: давайте за них выкуп потребуем за каждого человека и набогатимся за счет этого. Вопрос стал. И посланник, не было никаких аятов. Пророк еще ничего не знал, что с пленными делать. Он подошел к Абу Бакру, спросил его совет. Абу Бакр сказал: их нужно отпустить. Спросил Омар, Омар сказал: их нужно казнить, и клянусь Аллахом, я сам своим мечом отрублю им головы. Посланник Аллаха немножко подумал и сказал: «О, Абу Бакр, твои слова мягче мягкого, и они похожи на слова пророка Иса, пророка Иисуса, который говорил: «Ин туаззибхум фа иннахум айбадук», если ты накажешь их, воистину они рабы твои, «Ва ин тагфир лахум фа иннака анталь азизуль хаким», а если ты простишь их, воистину ты великий мудрый. И слова твои похожи на слова Ибрагима: «Фамен табиани фа иннаху минни, ва мен асани фа иннака гафур рахим», кто последует за мной, то от меня, а кто ослушается, то и ты, Аллах, прощающий, милосердный. То есть были такие пророки, которые просили простить свой грешный народ. Твои слова похожи на слова Ибрагима и на слова Иса. А твои слова, о Омар ибн Хаттаб, похожи на слова Мусы, который говорил в отношении фараона: «Раббана тмис аля амвалихим», «О Аллах, лиши их имущества», «Вашдуда аля кулюбихим», «Ожесточи их сердца», «Фаля юмину хатта яравуль азабль алим», «И пусть они уверуют только тогда, когда увидят мучительное наказание». И похоже твои слова на слова Нуха, который говорил: «Рабби ля тазар аляль арды миналь кафирина дайяра», «О Аллах, о мой Господь, не оставляй на этой земле ни одного неверующего жителя». И посланник Аллаха выбрал мнение Абу Бакра, чтобы отпустить всех военнопленных. И пророк ошибся, потому что Аллах в 8 суре, в 67 аяте, ниспослал аят: «Ма кана ли набиин ай якуна лаху асра», «Не подобает пророку брать пленных». «Хатта тусхина фил ард», «Пока не пролил кровь на земле». «Туридуна арадаль хаяти дунья, валлаху юридуль ахира». «Вы желаете мирских благ, а Всевышний Аллах желает последней жизни». «Валлаху азизун хаким», «Аллах великий мудрый». Аллах запретил отпускать пленных. Почему? Потому что они вернутся, наберутся смелости, соберут еще армию и погубят невинных мусульман. «Ляуля китабу мин Аллахи сабака ламассакум фима ахадатум фихи азабун азим». «Если бы не было предварительного предписания, решения от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что взяли». Вот отсюда следует вывод. Пророк столкнулся с вопросом, нету никакого ответа. Спросил мнение двух авторитетных сподвижников. Сравнил это с аятами и вынес решение. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ошибся. Но Аллах, субхана ва тааля, не наказал его за это. Аллах, субханаху ва тааля, простил. И отсюда следует вывод, если ученый, муджтахид, неважно, он дошел самой высшей степени в знаниях, простой муфти, ссылаясь на Коран, ссылаясь на хадисы, вынесет какое-то решение, и спустя немного времени это решение окажется ошибочным, Аллах за это не накажет. Аллах за неправильные фетва четырех масхабов не наказывает. И об этом написано в Коране. Почему? Потому что Всевышний Аллах деяния человека оценивает по намерению. Давайте разберемся, что хотел сделать имам Абу Ханифа. Исказить религию Аллаха? Он хотел отменить сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Или он просто искал ответ на вопрос? Конечно же, он искал. В завершение хотел бы сказать вам, что следовать за масхабами не является нововведением, это не грех. Потому что масхаб – это многовековой результат изучения Корана и Сунны. Но не должно быть фанатизма, когда человек слепо влюбился в какого-то ученого, устаза и полностью за ним следует. Без разницы, аят, хадис или что-то Абу Ханифа сказал, имам Шафии говорил, все. То есть не должно быть фанатизма. Мусульманин должен быть благоразумным человеком. Если вы будете за этим следовать, иншаллах, Аллах субханаху ва тааля не лишит вас своей милости. Ва насалю Аллаха субханаху ва тааля ан йаджалана мин аллазина йастамиуна аль-каула файаттабиуна ахсана. И да поможет нам Аллах быть одним из тех, кто прислушивается к мудрым речам и выбирает оттуда самое лучшее. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.